Мы сегодня празднуем День Реформации. В принципе, этот праздник празднуют многие церкви каждый год. Мы начали праздновать с прошлого года. И это приурочено ко дню, когда Мартин Лютер в 1517 году прибил 95 тезисов на дверь Виттенбергской церкви, в которой он выступал, по сути, против индульгенций. Он защищал библейский путь спасения, он защищал Евангелие. Он был монахом, он принадлежал католической церкви, он не планировал не делать никакого раскола в церкви, он просто думал, что есть какое-то недопонимание, есть какие-то наслоения, о которых нужно сказать, и, в общем, церковь исправится, но этого так не произошло, как он ожидал. И все его 95 тезисов, они были разосланы в другие церкви, тоже некоторые, и после этого у него были очень тяжелые испытания. И год назад я проповедовал об этом, и я рассказывал эту историю подробно, чтобы мы понимали, к чему мы причастны, чтобы мы понимали свою идентичность, чтобы мы понимали, кто мы такие. Наша церковь, она не довольно молодая, если посмотреть, да, на людей, которые здесь представлены. И возникает определенное искушение или такое естественное такое вот состояние, когда новые церкви или новое поколение церквей просто не совсем понимает своей причастности к великой Божьей истории, к истории церкви. Поэтому нам нужно это знать, чтобы мы понимали свою причастность, чтобы мы о себе там много не думали, и чтобы мы тоже взращивали в своих сердцах вот эти ценности, за которые люди платили своей жизнью. Некоторые вещи мы сегодня с вами имеем абсолютно естественно, очень просто, такие как проповедь, или такие как простая возможность рассказать Евангелие, или много-много других вещей. Для нас это очень естественно, мы читаем Библию, ну да, так же и написано, но на самом деле многие христиане заплатили за это своей жизнью, чтобы мы могли вот так очень легко пользоваться этими благословениями, и нужно ими пользоваться, нужно осознавать, что это очень драгоценные благословения, и поэтому День Реформации помогает нам это сделать. В этом году, как уже тоже было отмечено, исполняется 495 лет. В 2017 году будет 500 лет, скажем так, протестантской церкви. Ну, это не совсем корректно. Когда мы читаем в первом веке, церковь тоже такая же была. Но это 500 лет уже прошло, это довольно, довольно огромный такой промежуток времени, эпоха. И когда этот праздник празднуют в разных церквах, если вы можете в интернете посмотреть, есть видео, очень неплохие фильмы о истории этого праздника, очень часто украшают, мы сегодня так не сделали, украшают зал богослужения красными флагами или каким-то красным цветом. Для того, чтобы подчеркнуть не как обычно кровь Христа, мы подчеркиваем, но подчеркнуть кровь христиан, мучеников, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы с вами сегодня могли иметь такое благословение, знать Бога, познавать Его, иметь Библию в своих руках и не одну в своем доме. А цена этому огромная. Мы должны с уважением относиться и с таким почтением к тем, которые завоевывали для нас эту возможность. Сегодня можно найти в разных музеях Библии, которые наполовину выкрашены красным цветом, потому что убили человека, кому принадлежала эта Библия, его кровь слили в какой-то сосуд и эту Библию омакивали туда. Во время Реформации молодые люди из Женевы, в частности, переезжали во Францию для того, чтобы проповедовать там Евангелие, где католичество было очень сильно. Средняя продолжительность жизни этих миссионеров не доходила до месяца. 2-3 недели. Зная это, молодые люди ради Евангелия ехали во Францию проповедовать французам Евангелие, где вся страна считалась христианской, все были христианами. И их убивали за это. Поэтому нам нужно это понимать, и это сделает нас более глубокими людьми, и нашу веру сделать более глубокой. Сегодняшнее христианство колоссально страдает от своей поверхностности, от неглубокости. эпоха фастфуда, да, вот Макдональдса, когда ты заходишь, ты не ждешь, тебе быстро выдают все одно и то же, ты заплатил там, и все очень конвейер. Это влияет на церковь, это влияет на умы христиан, это делает их такими примитивными христианами. Они быстрее будут разбирать методологию, какую-то схему того, как там что-то лучше организовать, чем они будут погружать себя в богословие. Зачем это нужно? Кому это нужно? Никто этим не живет. Нужно быть практичным, нужно идти делать служение. В этом году мы сосредоточим свое внимание на другом муже Божьем, на Джоне Буньяне. Я сначала расскажу несколько текстов из Библии, которые призывают нас исследовать историю. Большая часть моей проповеди будет построена не на Библии, это скорее будет пример или иллюстрация к библейским текстам. Кто очень плохо знает Библию, мало к чему вам будет иллюстрировать, ну, я надеюсь, и вам будет что-то назидательно. Но кто знает больше Библию, для тех вы сможете увидеть в жизни Джона Буньяна очень много иллюстраций и примера, как жить Евангелием на практике жизни. Почему мы должны изучать историю церкви или биографии мужей Божьих? Кстати говоря, мы это должны делать. Задайтесь вопросом, сколько вы прочитали об истории церкви, или сколько вы прочитали биографий, сколько вы общались с людьми еще живыми, которые намного, ну, уже в преклонных летах, и они могли бы вам рассказывать о том, как они 40 лет назад, или, может быть, 60 лет назад, или даже больше, некоторые из них, они пришли ко Христу, и они жили с Ним, и что они испытывали в Советском Союзе или в какой-то другой стране. Это очень важно для наших душ. Это важно, кстати говоря, для наших детей. Буквально недавно я закончил читать книгу про Джона Буньяна со своими детьми. Мы сейчас начинаем книгу про Мартина Лютера читать, про Яна Гуса и так далее, и так далее. То есть это то, что им очень нужно. Поэтому важно читать, это богатство для нашей души, это очень многое изменяет нас, это показывает, часто мы носимся с какими-то идеями, просто думаем, что мы вот самые умные и так далее, уже это пережито до нас, уже люди испытали и благословения, и всякие там крайности, и страдали за это, эта история и биографии нам помогают. Итак, почему же мы должны изучать историю церкви и биографии? Первое, когда мы вникаем в деяния Божии, в первую очередь, конечно, это нужно делать в Писании, это богодухновенное слово, оно совершенное, любая биография несовершенная. Но когда мы вникаем в то, как Бог действовал, мы понимаем Его лучше, мы понимаем Его промысел, как Он поступает в различных ситуациях, как Он действует, мы понимаем, как Он взаимодействует с человеком, как Он применяет обстоятельства. Это дает нам богатство большое. Псалом 76 именно об этом и говорит. 76-й Псалом. Начальнику хора Идифуму Псалом Асафа. «Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня». Вот в тяжелый момент он обращается к Богу. Он говорит, «В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта или поднята ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения какого-то вне Бога. Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю и изнемогает дух мой». То есть я к Богу, мне тяжело, я размышляю о Нем, и я таким образом размышляю, что я познаю Его, и моя душа начинает трепетать перед Ним, дух изнемогает, я смиряюсь перед Ним, Он для меня больше значит, чем все страхи или обстоятельства моей жизни. Дальше он говорит, ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу говорить. То есть я переживаю очень тяжелое такое, ну, переживание, у меня какие-то серьезные обстоятельства. И вот как он познает Бога в этих тяжестях. Он говорит, размышляю о днях древних. Он размышляет о том, что было 1000 лет назад или несколько тысяч лет назад. Он анализирует, как Бог действовал в народе Божьем, что происходило, что записано в Писании, что в израильском народе еще какие-то были, какая-то историческая информация. И о летах веков минувших, припоминаю песни мои в ночи, и своей жизни вспоминаю, как я пел, как Бог меня утешал, беседую с сердцем моим, наставляю его, и дух мой испытывает. И у меня возникает вопрос, я размышляю, я в тупике, неужели навсегда отринул Господь и не будет более благотворить? Неужели Бог забыл меня? Неужели Бог не помилует меня? Неужели Бог не изменит это? Почему Он это делает? Мне тяжело, я не могу в этом разобраться. Неужели навсегда иссякла милость Его? Пресеклось или остановилось слово Его в роды родов? Неужели это падение, до которого мы дошли, это уже тупик, после которого нам нечего ожидать? Неужели Бог забыл миловать? Неужели в гневе затворил щедроты свои? У нас очень уникальная ситуация, очень тяжелая, такой, кажется, никогда не было. И кажется, Бога нет рядом. И меня никто не может понять, никто, кажется, не переживал это. Но когда мы размышляем о днях древних, мы видим, что были люди, которые это переживали. Были люди, которые больше переживали, в больших тупиках были, и Бог избавлял их. И Бог давал им будущее, Бог давал им надежду. И поэтому моя ситуация, пока я сижу просто в своей коробочке и думаю только о себе, она, мне кажется, просто темнее и темнее. Безвыходнее и безвыходнее. Но как только я смотрю на историю, смотрю, как Бог действовал, я вдруг вижу, да нет, моя ситуация не сложнее, чем ситуация многих, кто уже проходил через это. И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Бог перестал так поступать, как я ожидал от Него. Бог перестал миловать, перестал заботиться, перестал давать свое слово. И в этом моя главная проблема. Я в этом тупике, и нет надежды, потому что Бог не будет действовать. Но это неправда. Бог не изменился, Бог верен. Потому Он говорит, буду вспоминать о делах Господа. Вот выход из проблемы. Когда кажется все, нет, я буду вспоминать о том, что Бог делал в моей жизни и дальше. Буду вспоминать о чудесах твоих древних, которые ты раньше делал. Буду вникать во все дела твои, буду размышлять их, понимать, а что они там чувствовали, а что они переживали, а что для них это значило, а в каком тупике. Они вот то же самое испытывали, что я. Могу себе только представить, как, может быть, сложнее. Ситуация рождала более сложное переживание, но потом Бог избавлял. Буду вникать во все дела твои, размышлять о великих твоих деяниях. И потом, размышляя, он возглас такой, поразмышляв, он говорит, Боже, свят путь твой. Кто есть такой великий Бог, как Бог наш? И дальше он описывает, как Бог действовал в израильском народе раньше, и описывает довольно подробно, он сидит и размышляет. Это дает ему надежду. То есть нам нужно исследовать, ну, в первую очередь, конечно, историю библейскую, биографии, записанные в Библии. Я уже сказал, это богословенное слово, в отличие от книг биографических. Это слово действительно Божие, в отличие от книг хороших, христианских, написанных христианами, но это не Божие слова. То есть они не обладают такими качествами, как Библия. Поэтому в первую очередь нужно вникать в библейские тексты, но также можем вникать и в то, что произошло уже после первого века, и какие-то ситуации, которые по культуре, может быть, по ситуации ближе к нам, и они помогают нам тоже разобраться в Писании. Еще тексты. Почему важно изучать историю церкви или биографию? Это важно для изучения примеров благочестивых христиан, которых Бог особым образом использовал, чтобы мы могли подражать их вере, чтобы мы могли принимать их как пример для себя, чтобы мы в их жизни могли черпать разъяснение Божьего Слова. Одно дело, когда мы говорим какие-то слова, но часто мы не понимаем, как это применить. Мы читаем, и потом наша жизнь, кажется, движется со всеми другими принципами, потому что мы не всегда понимаем, как это применимо. Нам кажется, ну здесь уже все, тут уже как бы терпеть невозможно. А оказывается, возможно и нужно, и есть примеры, они нас научают. То есть мы, исследуя биографии чьи-то, и должны исследовать их, как, если они не из Библии, как иллюстрации к Божьему Слову. Мы можем брать из этого, что в жизни этих мужей было действительно, отражало Божье Слово, мы должны принимать это как для себя пример, тогда мы лучше Божье Слово понимаем, можем исполнить. Послание евреям, 13 глава, 7 стих. Здесь сказано так. «Помните наставников ваших, вспоминайте их, те, которые вас наставляли, которые проповедовали вам Слово Божие». Не просто каких-то наставников, не просто каких-то, которые такие почетные были, признанные в народе, или как-то очень красиво говорили, или как-то какие-то иллюстрации красивые говорили, увлекали вас. Но прежде всего вспоминайте наставников, которые проповедовали вам Слово Божие, которые не только проповедовали, они жили этим Словом и вам разъясняли, как жить. И дальше. «И взирая на кончину их жизни», то есть смотрите на их жизнь, как она развивалась, какие этапы, и как она закончилась особенно. И когда вы смотрите на это, как они ради Бога жили и умирали, подражайте вере их. Вот здесь автор этого послания, он как раз об этом и говорит. Он говорит, смотрите на тех, которые вас наставляли. К евреям пишет уверовавшим во Христа, смотрите, как их жизнь развивалась, смотрите, что с ними произошло. В первом веке много знали. Мы знаем первомученик Стефан, немного написано в Библии, этого достаточно для нас, но тогда люди знали намного больше, знали, с какой он семьи, знали, какие у него были обстоятельства, когда он пошел за Христом, знали, как его отцы отреагировали, отец или мама, или его дедушка отреагировали. Разные обстоятельства, знали, как переживала его жена это, что пережили его дети и так далее. Поэтому размышляйте, взирайте на кончину их жизни и подражайте вере их. Вот почему нам нужно это делать. Именно поэтому апостол Павел в другом тексте, 1 Коринфянам, первое послание Коринфянам, вы можете открыть 4 главу, он призывает коринфских христиан подражать ему. То есть он не просто говорил им истину в виде такой теории, но он жил этой истиной. И он говорит, ну, посмотрите на меня. То есть, когда я объясняю вам истину, вы должны следовать за Христом, вы должны подчиняться Его Слову. И, ну, посмотрите на меня, как я этим живу, и подражайте мне. Не в смысле, они должны за Павлом были следовать и поклоняться Павлу, конечно, абсолютно нет. Но он говорит, чтобы вы лучше поняли, как этим жить, обратите внимание на мою жизнь. Просто рассмотрите. Когда я говорю, доверяй Богу, и Бог устроит твою жизнь, посмотри, как я был нищ, какие у меня были проблемы, как я болел, и смотри, как Бог помог мне. Его слово истина. Видишь, были моменты, когда мне казалось, да ну, тут нужно уже все в свои руки брать и как угодно жить, только бы получить то, что хочешь. Но нет, я выдержал, было тяжело, и смотри, как Бог благословил. И это должно было их окрылять, действительно, вот Слово Божие применять таким образом. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 16 и 17 стихи. Павел говорит, поэтому умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Они не могли воспринять Слово Божие, они не покорялись Слову Божьему, они не слушались Христа, и Он умоляет их. Он говорит, посмотрите на меня, когда я учу вас, не изобретайте какого-то своей какой-то там системы, не лукавствуйте, не придумывайте какую-то новую там религию для себя, не объясняйте какими-то весомыми, такими красивыми философско-религиозными доводами. Посмотрите, как я живу, вот о чем идет речь. И вы так поступаете. Когда меня обижают, я в ответ не нападаю. Вот что такое смирение. А вы говорите, что смирение это вот в этих случаях, а когда тебя обвиняют, тут уже нужно человека там в лицо ему ткнуть. Нет, нужно и это выслушать. Поэтому учитесь у меня. Умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. И дальше он говорит, для этого я послал к вам Тимофея. Посылает еще одного служителя, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам, то есть он вам напомнит, он вам разъяснит, он вам расскажет о путях моих во Христе. Это мой биограф, он расскажет, как я пришел ко Христу, как я жил и как я изменялся. И как Бог действовал в моей жизни. Он придет и напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Здесь важно заметить тонко, что мы следуем за Богом, не за каким человеком, и мы следуем за Словом Божьим. Слово Божье – единственный, истинный, совершенный источник откровения Божьего. Это Божье Слово. Все остальное – это иллюстрации, которые подчинены Божьему Слову. Вот в каком смысле апостол Павел говорит о своей жизни. Вот в каком смысле в послании к евреям говорится «взирайте на кончину века этих наставников». Вот в каком смысле мы сегодня посмотрим на жизнь Джона Буньяна. Если еще раз из Библии подчеркнуть важность этого, то вы можете открыть второе послание Коринфянам. Коринфские верующие не воспринимали наставление Павла, которое он в первом письме послал. Он посылает им еще одно письмо, и еще было письмо. 11 глава, с 13 стиха. Он в первом послании умоляет их, чтобы они подражали ему, и Тимофей придет, объяснит, как я исполняю эти все заповеди в жизни, каким богословием, чем я руководствуюсь. А здесь, во втором послании, он уже вынужден сам еще раз им напоминать о том, как он практикует истинное Евангелие. Они извращали Евангелие, они неправильно его применяли. И 11 глава, второе послание Коринфянам, с 13 стиха. Он там выше говорит о лжеучителях, которые извращают Евангелие. Он говорит, ибо таковы лжеапостолы, Лукавые делатели принимают вид апостолов Христовых. Они подделываются, очень правдоподобно говорят. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Он может очень красиво, как от Бога, говорить. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Это нормально. Друзья, они следуют за своим повелителем, сатаной. И они, конечно, могут очень правдоподобно, очень религиозно, очень, ну, так, похоже на истину библейскую, преподавать какие-то заблуждения. Но конец их будет по делам их. Еще скажу, не сочти кто-нибудь меня неразумным. Я так не делаю обычно, он говорит. Но вот здесь я уже так сделаю, ради ваших сердец буду взывать, и не воспримите это как неразумие. А если не так, то примите меня хотя бы как неразумного, со всеми моими недостатками и слабостями. Если считаете, я не вовремя это говорю, примите меня, чтобы и мне сколь-нибудь похвалиться. Что скажу? То скажу не в Господе, то есть, это то, как я обычно не говорю, это то, к чему я обычно не прибегаю, к такой аргументации. Но как бы в неразумии это скажу, при такой отважности на похвалу, он будет хвалить себя, он будет рассказывать о своей жизни. Поэтому он говорит, я не стараюсь выпячивать себя, это неестественно, это неправильно, не соответствует библейскому учению, но здесь я проявлю некое неразумие, некую непоследовательность ради ваших душ. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных, и так далее, и так далее. 22 стих. Вот он о себе говорит. Они евреи, и я. Израильтяне, эти лжеучители, и я. Семя Авраамова, и я. Христовы служители, называют себя таковыми. В безумии, говорю, я больше, чем они, служители. И вот почему больше. Я гораздо более был в трудах. Безмерно, невозможно измерить, в ранах, более в темницах, чем они, за Евангелие. Я не просто хожу и балаболю это Евангелие, я не просто тут умно лекции читаю, я не просто тут хожу и такой популярный учитель, я плачу за это Евангелие конкретную цену. Проповедь этого слова испытана Богом, испытана трудностями и атаками сатанинскими. И я не отрекаюсь от этого, я держусь этого Евангелия и такого понятия о христианстве, потому что это есть истинное Божие понятие о христианстве, и это доказано тем, что я был в темницах. Многократно при смерти. Вот это состояние жизни апостола Павла. От иудеев 5 раз дано было мне по 40 ударов без одного, 39 ударов. Некоторые люди умирали после одного такого избиения. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день провел в пучине морской. Такое чудо он пережил на своей жизни. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями, которые называются братьями, а не лжецы, не таковы они. Смотрите, это жизнь апостола Павла. Это жизнь ученика Иисуса Христа. Одного из учеников, одного из апостолов. Ни один не закончил свою жизнь своей смертью. Один только был замучен в ссылке. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Помимо неупомянутого, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Я всем служу, я ревную о каждом. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Вы смотрите на меня и вы видите, я немощен. Да, я немощен. Я не стерильный служитель из чистенькой библиотеки вышедший и все красивенько по всем законам риторики составивший, подъехавший на какой-то самой лучшей машине и там еще какие-то регалии имея, и так чисто, схоластично все правильно выложил. Я несовершенный служитель. И я буду хвалиться моей немощью. Да, я проповедовал вам, когда у меня язык еле поворачивался. Да, у меня не подбирались от усталости лучшие формы. Да, я нарушал грамматику. Да, я иногда говорил, может быть, запутанно. Да, я иногда затягивал, иногда говорил коротко. Да, иногда что-то я сильно воспламенялся, непонятно почему. Да, иногда у меня не было никаких эмоций от усталости. Да, масса несовершенств во мне. И я буду ими хвалиться, потому что они есть доказательство моей слабости, моей греховности, я человек, я хочу, чтобы слава приписана была Богу, и с другой стороны, я буду хвалиться этим, потому что это плата за мое служение, это результат моего служения, я отдаю себя Богу, и поэтому я не могу всегда быть лощеным, как из салона красоты вышедшим, и просто блистать разными такими своими там служением, формулировками. Я буду хвалиться немощью моею. И я буду этим хвалиться, Павел говорит, потому что он считал, что это намного более назидательнее для христиан, чем создать группировку христиан, которые были бы очень все такие, очень правильные такие, с правильными такими всеми вещами, такие все, все проверено, они вот на все доводы дадут правильный ответ, все заучено, выучено и нет жизни. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Арет истерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Не полезно мне хвалиться мне. Для меня не полезно, я это делаю для вас. Ибо я приду еще к видениям и откровениям Господним. И дальше он об этом говорит еще, о том, сколько Бог открыл ему, и потом, как Бог дал ему слабость или немощь определенную, жало во плоти, чтобы Павел был сокрушен, чтобы он не был, как я уже говорю, такой лощеный, такой весь звезда христианская, чтобы он не привлекал славу к себе, чтобы эта слава была приписана Богу, чтобы он был смиренен, несмотря на все плоды служения и так далее. Смотрите, здесь апостол Павел подробно рассказывает биографию своего служения, даже не жизни, для того, чтобы наставлять души коринфских верующих. Поэтому нам это нужно делать. Для наших душ крайне полезно изучать жизнь последователей Иисуса Христа. Сегодня мы посмотрим на жизнь Джона Буньяна. Мы изучим ее как иллюстрацию к великим Божьим библейским текстам. Эти иллюстрации должны помочь нам лучше понять Божье Слово, записанное для нас, чтобы мы лучше поняли, как применять его в своей жизни. Я воспользуюсь одной из биографий, я не одну читал, но воспользуюсь этой. Джон Баньян, здесь так переведено, Фрэнк Мод Харрисон. Кстати говоря, есть еще очень удивительные книги, вы сегодня можете их приобрести. Есть два тома Джона Пайпера, «Верные Богу» называется. И здесь есть жизнеописание краткое с анализом их жизни Августина, Лютера, Кальвина, Джона Буньяна, Вильяма Купера, Дэвида Брейнарда. Нужно знать этих людей. Это наши братья, которые проливали свою кровь для того, чтобы мы с вами сегодня здесь благоденствовали. Мы связаны с ними. Поэтому это книги достойные для изучения. Я очень вам рекомендую их купить и читать. Джон Буньян – это человек, который жил в Англии. Родился он в 1628 году. Вы можете увидеть, через 100 лет, приблизительно чуть больше, через 111 лет после того, как Лютер прибил тезисы в Виттенберге. И я точно не помню, через какое время вот Яна Гуса, который был, по сути, родоначальником реформации, его сожгли на костре за его проповедь, сожгли в Праге, я видел даже памятник, который сделан в его честь. Джон Буньян вырос в очень бедной семье, его отец был лудильщиком, когда какая-то посуда прохудилась, там появлялись дыры, невозможно было ей пользоваться, к нему приходили, он запаивал ее. И Джон Буньян говорит, я тут ряд его цитат тоже буду читать. «Бог пожелал вложить в сердца родителей желание послать меня в школу, так что я научился читать и писать». Он был очень за это благодарен родителям. Но он учился в школе для бедных детей. Это значит, его образование не было очень качественное. Несомненно, он был вынужден оставить свою учебу в школе очень скоро, потому что ему нужно было, семья была очень бедная, нужно было как-то выживать, и он стал удильщиком. Это тогда очень естественно, унаследовалось ремесло своего отца. Он начал помогать ему. И потом, в принципе, в своей жизни он работал этим ремеслом много-много лет. Когда он подрос, о нем говорили таким образом, что он большой, безбожный грешник и необразованный человек. Никогда в своей жизни так и не закончил каких-то университетов серьезных, каких-то академий. Когда ему было 16 лет, его мама умерла. Возраст, когда ребенок подростковый возраст, ему нужна нежность, ему нужна поддержка. И Бог дает ему такое испытание. Через один месяц его постиг еще один удар, его сестра умерла. Ее похоронили прямо вместе рядом с мамой. Еще через один месяц его отец женился второй раз, и это, он говорит об этом, как это еще один удар в его жизни. То есть это было трудно для него, то, что он испытал из-за этого. Поэтому он вступил, и тут цитаты, «на путь своеволия». Он стал предводителем всех молодых людей во всевозможных пороках и нечестий. Он был эмоциональный, он был достаточно активный, то есть такой экспрессивный человек. И он мог увлечь каких-то людей, еще будучи неверующим человеком, он мог увлечь на дела греховные. И в эти же 16 лет из-за всех этих потрясений он предпочел уйти в армию служить. И 3 года он был в армии, пытаясь найти какой-то выход для себя. Там в армии он слушал проповеди многих священников-пуритан, которые служили в армии. Тогда у него была своя личная Библия, которую в Англии уже в то время люди могли иметь. И каждый солдат имел небольшую Библию, которая была издана специально для них, и не только, конечно, для них. И в самом начале жизни Джона Буньяна, еще чуть дальше я расскажу, и вы увидите, я вижу один первый урок, который хотел бы озвучить. Бог использует страдания в жизни своих избранных. Еще даже до того, как они обратятся к Нему, еще даже до спасения. Вы можете подумать о своей жизни, о тех страданиях, которые вы переживали, может быть, в детстве, или если вы уверовали позже. Бог точно взвешивает ту меру страданий, которую нам нужно переживать для того, чтобы наше сердце толкать на путь правильный. Эти страдания необходимы нашей душе. Это очень очевидно из жизни этого человека. Джон Буньян знаменитейший, очень влиятельнейший пастор, писатель. Он повлиял на очень-очень многое, на миллионы христиан. И его жизнь не была какая-то, он не родился в царском дворце, он жил в очень тяжелых обстоятельствах. Бог дает тяжелые обстоятельства, чтобы воспитывать нас. После этого он возвращается домой после армии, через 3 года, ему 19 лет. Возвращается в родное село, работает лудильщиком. Он смекнул, и он понял, что ему нужно искать жену. То, как он видит свою жизнь, он понимает, ему нужна опора. И вскоре он женился на девушке, которая была его моложе на 1 год. Звали ее Мэри. Он позднее сказал о ней: «Мне была дана благодать любить женщину, отец которой принадлежал благочестивым». Отец ее уже умер, и она что-то унаследовала от него, какие-то убеждения, какую-то веру. Наследство особого не унаследовала. Джон Буньян говорит: «Мы были так бедны, как только могут быть бедны бедные. Мы едва имели на двоих 1 ложку и 1 тарелку». Далее он говорит, что когда он говорит о наследстве, которое оставил отец своей его жене, он говорит, это было ее богатством: книги «Путь человека в Царство Небесное» и «Практическое благочестие», который оставил ей, умирая отец. У них родились дети. Первого ребенка звали Мэри, как маму, сына как первого назвали Джон, как отца. И первый ребенок, который родился, был слепой. Эта Мэри, она была слепая, и можно себе представить, насколько это было тяжело. Сегодня тяжело, но в те времена это особенно тяжело. Жизнь абсолютно не приспособлена для людей, которые незрячие. Джон Буньян был в браке буйный. У него был своенравный характер, он был очень непокладистый, очень взрывной. И жена его проявляла очень особенную мудрость в том, как она обходилась с ним. Если бы она применяла замечания, они озлобили бы его еще больше. Если бы она проявляла беспечность, то соблазнила бы его на худшие поступки. Если бы она упрекала его, она ожесточила бы его. На самом деле она решила принимать его смиренно, кротко и рассказывать ему о своем отце, давая ему пример. Жизнь своего отца она ставила перед мужем как зеркало, через которое он должен был понимать себя, видеть, куда ему двигаться вперед. Еще книги были хорошим орудием в руках Мэри Буньян. Она пересказывала своему мужу эти прекрасные истины, которые она могла читать в книгах. Эти книги, говорит Буньян, вместе с этим родством, он имел в виду своего тестя, благочестивого человека с чистой святой жизнью, постепенно пробудили во мне желание верить. Он начал ходить в церковь, он начал смело петь со всеми остальными, но при всем при этом он крепко держался своей порочной жизни. Он делал так, как многие люди в дни правления Карла I в Англии, а именно, в церкви говорили и пели многое, но когда выходили на улицу, то делали все, что хотели. Это было обычно, это была религиозность, христианство было государственной религией, англиканская церковь или по-другому ее там могли называть временами. В общем, государственная церковь была центральной. Может быть, не англиканская, может быть, я ошибся. Вот однажды он слушал проповедь, и он говорит, эта проповедь была сказана, чтобы показать мне мои преступления. Громогласная проповедь со старой кафедры не прошла бесследно для моей души. Я сидел в нише церковной. После богослужения я шел домой, обремененный тяжелой ношей. Но в этот же день, во время вкусного обеда, мое беспокойство исчезло, мое сердце снова оказалось на прежней дороге. Когда я успокоил свои естественные желания пищи, я вытряхивал проповедь из памяти и с большим удовольствием обращался к спорту и играм. В этот день он пошел играть там со своими друзьями, 20-летний парень. Но все-таки некоторые обрывки проповеди пастора еще кружились в его голове. И чтобы заставить их замолчать, он взял биту, которую употребляли для игры в крикет, чтобы продолжать просто играть, отвлечься. Но вдруг, как после первого удара, я снова размахнулся для второго, меня достиг голос с неба говорящий. «Хочешь ли ты оставить твои грехи и попасть на небо? Или ты хочешь со всеми твоими грехами попасть в ад?» Я очень испугался. Он говорит, я ужасно испугался. Буньян оставил игру, сделал то, что считал правильным. Я посмотрел на небо, и мне показалось, как будто глаза моего сердца видят Иисуса Христа, как Он смотрит на меня. Молитвы моей жены были услышаны. Мой дух был полностью убежден, что я большой и ужасный грешник. И я начал размышлять об этом. Посреди игры я не говорил ни слова, на глаза у всех встал и ушел. Но несмотря на это, Буньян искал утешение для своей души, и он говорит, я нашел в себе большое желание полной мерой пить из чаши грехов и испить всю ее сладость. Я решил уходить от обличения и окунуться просто, так сказать, в радость, которую дают грехи. Во всем, что касается греха, его сердце было ненасытно. Он играл однажды, например, целый месяц он дома играл роль умалишенного. Для того, чтобы не работать. Его жена плакала, переживала, что он сошел с ума, молилась о нем и работала, и он в это время прохлаждался. Это говорит о его сердце. Это у него дети, это его дочь, это они очень бедные, это его дочь слепая. Однажды Буньян познакомился с одним бедным человеком, который мог интересно говорить о Библии. И он охотно слушал его, затем достал он свою Библию, которая у него была, начал с большой радостью читать ее, говорит. И вдруг внешнее изменение произошло. Он познакомился с заповедями, Они успокоили его. Он сам говорил, что у него иногда очень даже хорошо получается их соблюдать. Потом он перестал чувствовать себя грешником. Иногда он говорил так: «Я думал, что нравлюсь Богу так, как никто другой во всей Англии». Это самоправедность, это желание уйти от обличения греха, это желание получить, скажем так, дешевую благодать. Когда бы ничто не судило мое сердце, ничто бы не рвало мою душу, ничто бы не обличало меня, я не должен был бы стоять перед взором святого Бога в лучах этой святости, я вижу свою полную порочность, никчемность. Это очень болезненно, и поэтому можно воспользоваться грехами, чтобы в них окунуться, или можно воспользоваться спортом или чем-то подобным, едой, чтобы отвлечься от этих мыслей. А можно воспользоваться религией, чтобы с помощью религиозных каких-то своих достижений утешить себя и сказать: у меня все нормально. Он говорит: в таком состоянии я находился приблизительно год. Наши соседи считали меня благочестивым и религиозным человеком. И на самом деле я был таким, хотя не знал ни Христа, ни Его настоящей благодати, ни веры, ни надежды. Быть недовольным собой – это мучение, это больно. Испытывать обличение в совести – это тяжело. Слушать Божье Слово, которое обличает – это тяжело, это мучение для души. Но быть довольным собой – это катастрофа. Думать, что у тебя все в порядке, думать, что нет никаких проблем, находить методики, как успокаивать себя – это катастрофа жизни. Из этого мы видим второй урок из его жизни. Можно начать практиковать религию, не пережив настоящего спасения в своем сердце, в глубине своего сердца, не подчинившись каждой истине Евангелия в глубине своего сердца. И это очень опасная прививка. Это прививка, которую мы можем сделать себе, религиозность, которая вырабатывает в нашем сердце антитела, которые борются с болезнью. Нам бы заболеть христианством, нам бы заболеть Христом, нам бы заболеть искренностью, нам бы заболеть послушанием, но мы уже не можем. Мы религиозные люди, у нас все нормально, мы ходим на собрания, мы прилично одеваемся, мы прилично разговариваем, у нас приличная семья, у нас приличная работа, со мной все хорошо, мне ничего большего не нужно. Эта прививка религиозности вырабатывает антитела, которые противятся настоящему христианству. Быть религиозно довольным собой человеком – это катастрофа. Искать дешевую благодать в том, чтобы просто не смотреть правде в глаза – это катастрофа для души. И Джон Буньян это вполне испытал. Я не знаю, читали ли вы на этой неделе, что произошло в Америке. Я был просто сбит с ног, меня вышибло из седла, я на своем блоге разместил эту информацию, я плакал, когда читал не один раз. Страшное убийство, которое сделал молодой парень, убил жену и двух маленьких детей своего брата. Это парень, который вырос в церкви. Еще много-много страшных обстоятельств, которые там описаны и упоминаются в этой информации, что в этой же церкви, за некоторая большущая украинская, славянская церковь в Америке, в Калифорнии. До этого там был еще один молодой человек, очень правильный, религиозный, ходил на собрание, нужно было его подбодрить, он унывал иногда, да, нужно было его не обличать в грехе, некоторые думали, а просто как-то его пожалеть, просто проявить к нему вежливость, чтобы как-то он комфортно себя просто чувствовал. И это дошло до такого внутреннего противоречия, что этот предыдущий, его фамилия Солтис, я не смог даже это прочитать, там это просто упоминается. Моя жена говорит, там еще более ужасно. Там только одна вещь написана, что он убил своего ребенка, а перед чем изнасиловал его. И я сейчас о ком говорю? Это какие-то монстры ужасные с другой планеты? Нет, это люди, которые могут вырасти в церкви. Это опасная система религиозности, это опасная система самовлюбленности или самоправедности. Я буду служить, поскольку Бог даст в этой церкви, я буду бороться за свою душу и за ваши души, чтобы нам не было покоя, кроме как действительно у ног Иисуса Христа. Не в дешевой благодати, но в настоящей благодати. В благодати, которая достигается тем, что сначала истина разрывает нашу душу. мучает нашу душу. Не одну минуту мучает. И, может быть, даже не один год мучает нашу душу. Прежде чем мы согласимся взять крест и узреть Христа, и утешиться полностью и глубоко Его благодатью, окунуться в Его милосердие, испытать такую невероятную Божью любовь, которая изменит всю нашу жизнь. Но начало или путь к такой благодати, он лежит через то, что железобетонная плита лежит на наших душах. Слово Божие обличает, Слово Божие ставит высокий стандарт. И это мучение не есть вредоносное для нас. Если мы идем ко Христу, если мы идем на Голгофу, мы получим такое утешение, которое трансформирует нас до глубины души и избавит нас от этой религиозности, которая крайне опасна. Однажды Джон Буньян был вынужден уходить из своего городка в город Бедфорд для того, чтобы зарабатывать там больше денег. Он встретил на улице несколько женщин, три или четыре бедно одетые женщины, они рассуждали о делах Божьих. И он говорит, я подошел, чтобы послушать их. Это он сделал не только из любопытства, но и потому, что в то время думал, что хорошо разбирается в религиозных вопросах. Но когда он послушал их, молодой человек разговаривает с бабушками, человек, у которого подвешен язык и много в чем, может быть, разбирается. Когда он послушал их, он оробел. Он говорит, я слушал, но ничего не понимал. Так как они знали намного больше, чем я, и были недосягаемыми для меня в своей духовной жизни. До тех пор Буньян мерил себя собственной меркой, не принимая во внимание даже своего тестя, о котором так часто рассказывала ему жена. Здесь же, когда он говорил с этими женщинами, и они говорили о рождении свыше, как о деле Божьем в сердце, и говорили о том, что они, будучи спасенными, убеждены в своей природной испорченности. Они также говорили, что Бог посетил их души любовью Господа Иисуса Христа. И так далее, и так далее. И вот Буньян говорит, мое сердце дрогнуло, когда я узнал, как глупа была моя самонадеянность. Никогда раньше я не слышал о том, что нужно родиться свыше, родиться от Бога. Он начал возвращаться к ним, работая, приходя, общаясь с ними. И он говорит однажды, «Мое сердце объяли большая нежность и чувствительность, которые содействовали тому, что я не мог противиться силе слова, которое они объясняли мне из Библии. Я чувствовал побуждение размышлять обо всем услышанном и обо всем добром, что я некогда слышал или читал. Мой дух так сильно стремился к вечности, что ни радости, ни успехи, ни искушения, ни трудности не могли заставить меня остановиться или хоть чуть-чуть отойти в сторону. Таким образом, я уверовал. Жизнь Джона Буньяна изменилась, это привлекло всеобщее внимание. Многие, знавшие его, спрашивали себя, как это долго продлится. Его начали искушать разными другими идеями о христианстве. Но в то время, Джон Буньян говорит, Библия в то время для меня стала драгоценной. Он прилип к Божьему Слову. Он говорил, я никогда не был вне Библии. Читал ли я ее или в другое время просто размышлял о ней? Многие испытания возникли, он был новообращенный человек, и разные искушения пришли, его душа терзалась очень часто, он был не уверен, что он спасен, он был не уверен, что если Господь сегодня встретится с ним, что он получит прощение, что он будет в небесах. Его душа терзалась и после покаяния очень много. Он был принят членом церкви в Бедфорде, был 26-м членом церкви, как записано в книге церковной. И он переживал страшное мучение внутреннее из-за этой неуверенности, из-за страха. И он говорит, но, увы, не прошло и месяца, как я снова потерял живость и приятный вкус новой жизни. Он видел, что Искуситель снова затемнил его путь. На каждый импульс он реагировал, он очень переживал. Он говорит, надо мной разразился шторм, который был в 20 раз ужаснее, чем все, что я до сих пор пережил. Это было как гром среди ясного неба. Искуситель использовал свое самое хитроумное оружие, чтобы напасть на сердце своей жертвы. У меня возникли сомнения в существовании Бога. У меня возникли сомнения в существовании Христа и в истинности Библии. Но он начал тонуть, он начал унывать. Искуситель, Буньян говорит, работал над тем, чтобы оторвать меня от Бога и смутить мою душу. Дьявол стремился возвратить себе человеческую душу. Буньян описывает себя в тот период, я был разбит, но не погиб. И все же временами он окрылялся, утешался, его наставляли, он был в церкви, но все же к нему снова и снова приходили сомнения. Сомнения, которые у других улетают так же быстро, как и приходят. Но у Буньяна они упрямо укоренялись в сердце и мучили это сердце. Но это имело явно положительную сторону. Буньян говорил, меня это мучение побуждало к более интенсивному изучению Библии. Я чувствовал свою нужду. Я чувствовал, что если я просто не наполнюсь Божьим Словом, если я не обопрусь на истины, я просто погибаю, я не могу жить, моя душа смущается, у меня топь уныния, в которой я тону. Именно в это время ему дали старую книгу. Он считал, что Бог дал ее ему, которая была так зачитана, что распадалась при перелистывании. Это был комментарий Лютера к посланию Галатам. Джон Буньян говорит, я был очень рад, что эта старая книга попала мне в руки, так как в ней было написано именно то, в чем я нуждался. После Библии комментарии Лютера были для него самой важной книгой, которую он когда-либо видел. В ней было все, что может утешить израненную совесть. Он утешался, но в другое время утешение бежало от него, даже если он читал Слово Божье. Он говорит, самые совершенные и милостивые слова Евангелия, дающие избавление, вызывали во мне самые большие страдания. Другим этим вещи покажутся глупыми. Да, это так и есть на самом деле, пишет он в своей автобиографии. Но для меня это было крайне мучительное рассуждение, когда я думал о том, чем утешиться. И так далее, и так далее. Его душа терзалась, носилась разными ветрами, странных, необычных нападок искусителя. То в одну, то в другую сторону, он говорит, я чувствовал себя сокрушенным и разбитым. Однажды, когда Буньян шел в соседний город, он опустился на камень и глубоко задумался. Потерявшись в темных мыслях, он поднял свой взор к солнцу, и ему казалось, что солнце не желает давать ему света. Камни мостовой, кровельная дранка на крышах объединились против него. И он искал утешение, страстно искал утешение в слове, страстно пытался вспомнить какие-то тексты, и Бог посылал ему. Но уже через несколько недель я снова начал унывать, и мне пришло на память другое место. Много дней пройдет. Тогда я снова подумал, многие дни не длятся вечно, и многие дни будут иметь конец. Это его окрыляло. Опять и опять он унывал, опять и опять его душа рвалась. Опять и опять он утешался Словом Божьим, утешался Писанием. Из этого третий урок. Сомнения, страхи, терзания души могут быть свойственны спасенному христианину, даже особенному служителю или зрелому служителю. Побеждать эти терзания необходимо, как учит Божье Слово, демонстрирует Джон Буньян своей жизнью. Нужно молитвой, нужно Словом Божьим, нужно общением с церковью, нужно верой, нужно Евангелием. Но ни в коем случае эти терзания нельзя побеждать снижением Божьих стандартов, дешевой благодатью, просто принятием того, что есть, скептицизмом, ну жизнь такая, ничего не поделаешь. Нужно пробиваться сквозь эту боль, искать Бога, и тогда Бог откроется с такой силой, которая потом озарит многие-многие души, что произошло в жизни Джона Буньяна. Он был крещен ночью, в то время было небезопасно креститься просто так. Идет время, когда ему было 27 лет, когда исполнился только год, маленький Элизабет исполнился только год, еще одна дочь, а слепой Мэри было 5 лет, Джон Буньян стал диаконом своей церкви, переселился в Бедфорд, и его начало тревожить нечто другое. Он заметил, что его жена Мэри Буньян становилась все бледнее и слабее. Она уже не могла скрывать, что жить ей осталось совсем недолго. Она знала, что ее муж должен быть в том, что принадлежит его отцу в церкви, служить ему. потому что уже давно увидела его божественное избрание, но теперь она должна была признать, что и она имеет небесное призвание уходить на небеса. Джон Буньян знал в свои молодые годы, что с ней это произойдет, а дети, даже малыши, чувствовали, что в их доме что-то случится, и темная тень покрыла их любимый дом, тень смерти. Мэри Буньян ушла домой к Богу. Пастор, который служил в этой церкви, который наставлял Джона Буньяна, умер. Обстоятельства вынудили Джона Буньяна начать проповедовать. Он не ведал того, но излучал такое влияние на людей, что люди начали просто просить его проповедовать. Переживания, через которые прошла душа Джона Буньяна, изменили его. Они взрыхлили почву его сердца, и Слово Божье, как эликсир, проникло туда вглубь его души, исцелило и сделало эту душу иной. И поэтому он мог говорить о Божьем Слове, он мог проповедовать так, что это влияло. Бог помог Джону Буньяну пройти сквозь печь, которая была раскалена в 7 раз больше. И Буньян не был посредственным возрожденным. Он был очень скромным, нужно было много уговаривать его. И Буньян говорит: «Это меня вначале сильно смутило и устыдило, но когда они все еще хотели слушать меня и настаивали, я наконец сдался и начал проповедовать». Он не знал никакого страха, и верующие, и неверующие в окрестных селах охотно слушали его, и души приходили ко Христу через его проповеди. С того времени он открыто проповедовал Евангелие, но с трепетом и большим страхом, так как глубоко сознавал, что недостоин делать это. Его влияние постоянно росло, люди приходили сотнями отовсюду, чтобы послушать его, хотя и по различным причинам, как он смиренно комментирует. В своих проповедях он не надеялся на себя. Со всей серьезностью и большим старанием он искал слово, которое бы тревожило совесть и было в состоянии разбудить совесть. Вот как он проповедовал. Он не пытался убаюкать людей приятными гуманистическими идеями. Он хотел разбудить совесть, чтобы совесть нашла утешение только во Христе и в Евангелии. Тайна его служения крылась все же в том, что Господь учил меня начинать со слова о грехе, Джон Буньян говорит. Сила его проповеди, он говорит: «Господь учил меня начинать со слов о грехе». Он говорит: «Я 2 года продолжал открывать людям грех и страшное состояние, в которое они попали через него». Он не довольствовался словами «я верю, я уверен». Он был больше, чем уверен, что все, что я утверждал, истина. Он стоял на этом. Во время проповеди, говорит он, мое сердце часто взывало к Богу, чтобы Он этими словами спасал души. Буньян очень усердно трудился над своими проповедями, он готовился к ним. Со временем он стал записывать свои проповеди, после того, как сказал их. Один его друг, пастор из Ньюпорта, Джон Гибсон, вот так написал предисловие книги своего друга Джона Буньяна. Он говорит: «Я глубоко убежден, что Бог нашел его верным и призвал его на служение. И хотя его происхождение и его прежняя работа незначительны, и он имеет очень скудное образование, но он все же один из тех, кто знает Бога и используется Богом для спасения душ. Но если ты притыкаешься его низким положением или недостатком человеческого образования, ты показываешь, как мало ты знаком с Божьими методами. Господь шел не к иудейским раввинам в их высшие школы, чтобы найти там своих проповедников Евангелия. Он шел к мытарям, которые были самыми презренными. Я думаю, что те, кто имеет образование, не должны презирать тех, которым не хватает образования. А те, которые не имеют образования, не должны умолять тех, которые чему-то научились и верно исполняют дело Божие. Джон Гиб сообщает, кроме этого, что Джон Буньян был подвержен нападкам лучников. Лудильщик в то время действительно был подвержен ужасной клевете. Против него сплетали очень гнусные интриги. Очень много, у меня нет времени, здесь много историй, которые, когда критиковали Джона Буньяна, его сердце разрывали. В то время начались гонения, церкви не могли собираться, церковь не имела пастора, церковь молилась о пасторе. Можем из этого сделать еще один урок, вынести. Христианин, чтобы быть истинным служителем Христа, должен быть посвящен Слову Божьему. Так, чтобы лично жить этим Словом, углубляться в это Слово, передавать это Слово другим людям по мере той возможности, которую Бог ему дает. Истинные христиане сильны Божьим Словом. Это то, что здесь написано, пять соло. Соло скриптура, это первое, это то, против чего Лютер выступал. Это то, почему, что дало ему силу стоять перед всеми обвинителями и архиепископами, которые обвиняли его в ереси, и он говорил, что совесть моя пленена Божьим Словом. Если вы аргументируете, что я не прав Божьим Словом, я покорюсь с радостью. Но если нет, моя совесть пленена, и я не могу иначе, на сём стою и не могу иначе. Слово Божие играет ключевую роль для людей, которые действительно посвящены Богу. Если кто-то здесь хочет быть человеком, которого Бог мощно использует в жизни, вы должны быть людьми, посвященными Божьему Слову. Даже если у вас нет образования, даже если у вас нет еще чего-нибудь, неважно, пусть ваше сердце пламенеет по Богу, любит Его, пусть оно любит отыскивать свой грех, пусть оно не ищет дешевого утешения в дешевой благодати, пусть оно ищет страданий, которые бы... обличений совести, которые бы привели в свет Божьего Евангелия, в свет Божьей благодати. Так спасается душа, так возрастают христиане, которые продолжают жить Евангелием. Люди превращаются в монстров религиозных, когда они не ходят по истине перед Богом. Они лицемерны, они лгуны, они лжепроповедники в этом мире, даже если они молчат своим примером, они показывают лжехристианство. Их сердца не пламенеют, они говорят о великом Боге, а их сердца не пламенеют этим Богом. Их жизнь, решение их жизни, их сердца, их разговоры, то, что они читают, о чем они думают, о чем они общаются, совсем не показывает, что этот Бог великий, совсем не показывает, что этот Бог спас этого человека из ада. Их жизнь показывает, что этот благочестивый моральный учитель первого века морализировал их жизнь и немножко ее усовершенствовал, но не спас ее. Не вытащил ее из цепей ада, не вытащил ее из пасти сатаны. Своей жизнью они это могут показывать. Если мы хотим быть посвященными служителями Христа, нам нужна такая искренность, нам нужно Божье Слово, и нам нужно желание и готовность переживать страдания. Это и есть нести свой крест. Нести крест – это не просто уехать в Африку миссионером. Более всего, нести крест – это сейчас, во время проповеди, позволять истине, которую вы вспоминаете, исходя из того, о чем я говорю, ранить вашу душу. Ранить мою душу. Это есть нести крест. Это не где-то там, за горами и океанами, куда мы никогда не добираемся. Это вот когда мы открываем Библию, это когда мы говорим, это когда мы слышим истину неудобную, это когда мы сталкиваемся с человеком в церкви несовершенным, неудобным, даже грешащим, и нам нужно принять его, а не обидеться, или там ему отомстить, чтобы нам на душе стало легче. Нам нужно принять обличение или интриги, которые кто-то против нас сплетает. И эту боль Бог посылает нам для того, чтобы взрыхлить наше черствое сердце и больше истинной благодати туда пролить, и утешить нас по-настоящему, и сделать нас людьми поистине глубокими, способными сиять в этом мире. Любой служитель Божий – пример такой жизни. Любой. Есть сегодня, конечно, очень модные служители, очень популярные, которые использовали современные технологии для собственного пиара. Такое тоже есть. Но настоящие служители, которые преображают, через которых Бог преображает души, это люди, которые живут так. Шло время, приближался шторм. Как я уже сказал, изменился правитель, изменились законы, начались гонения. Для молитвы и богослужений не было возможности встречаться в церкви. Эта церковь была вне закона, встречались в амбарах, на сеновалах, в сараях. Но везде Бог посещал души, говорит Джон Буньян. Издали указ о том, что только с правильными документами могут проповедники проповедовать, и в крайнем случае, если проповедуют, он не имеет права проповедовать где-то еще, только в своей церкви. Проходит небольшое время, и власти начинают атаку против Джона Буньяна, который проповедовал истину, который больше покорялся Божьему Слову, чем указом государственной церкви, указом царя, короля. А против него возбудили дело, его арестовали. Буньян знал, что его хотят скоро арестовать, и он думал, что же делать. Он думал о своем доме, о своих детях, о работе. Он думал, что ему... возможно, вскоре придется оставить все это и ради истины пойти на страдания. Его дети, особенно 10-летняя слепая Мэри, нуждаются в большой заботе, и он молился Богу и получил ясный ответ: «Женись». Ты можешь попасть в тюрьму, о твоих детях должна заботиться жена. Он женился во второй раз на Елизабете, и он говорит, когда это состоялось, обращаясь к своей дочери, говорит: «Мое сокровище», говорил он слепой дочери, «я знаю, что ты будешь слушаться нашу новую маму, сколько возможно». И не мог продолжать от беспомощности ребенка, он работал. К концу лета тени на политическом горизонте стали сгущаться, и Джон Буньян уже участвовал в приближении, чувствовал приближение шторма, и вот что он говорил: «Дорогой великий Господь, я знаю, что ты любишь того, кого бьешь. Смиряй меня, но помоги. Помоги охотно нести то, что ты возлагаешь на меня. Я сетую, но готов хвалить тебя. Я громко причитаю, но подчиняюсь тебе. Это горько-сладкое время, и я тебя люблю и плачу». Урок номер 5. Настоящая преданность Богу и преданность проповеди Его Слова, передаче Его Слова, проповеди Евангелия, будет стоить нам цену. Настоящая преданность Богу будет стоить нам цену. Иисус ясно это сказал. «Гнали меня, будут гнать вас». Джон Пакер однажды сказал так на большом каком-то конгрессе. Он говорит: «Если этот мир перестал отвергать Иисуса Христа и чувствовать в нем угрозу для себя, обличение, значит, Иисус Христос, которого мы представляем этому миру, не тот Иисус Христос. Это искаженный Христос. Мир будет отторгать тех, которые обличают словами и своей жизнью. Для одних это будет запах спасительный, для других запах смертоносный», написано, и люди будут это ненавидеть. Настоящая преданность Богу и преданность Его Слову, настоящему христианству, будет стоить нам цены. Нужно будет страдать за это. Один так будет страдать, другой иначе. Речь не идет о том, что нас посадят в тюрьму, может быть, и посадят, и слава Богу, если нужно так. В нашей жизни сегодня страдание выглядит не так. Это не тюрьма где-то там в Африке, как я уже говорю. Это совсем другого рода страдание. Это страдание пойти на дискомфорт, говоря Евангелие, когда на тебя будут искоса смотреть, когда ты не будешь такой уважаемый профессионал в коллективе, а ты еще, оказывается, сектант. Это разные страдания, которые мы можем испытывать, потому что мы преданы Богу и преданы Его Слову. Потому что мы определяем свою жизнь, мы ученики Иисуса Христа. Мы не карьеристы, которые делаем карьеру, мы не молодые люди, мы не просто мужья и жены, мы не просто родители, мы прежде всего ученики Иисуса Христа, поэтому мы живем на земле. Все это, и карьера, и наши дети, и семья, это все инструменты, которые Бог использует для того, чтобы через все это, через наше участие в этом всем явить свою славу. Если кто-то хочет быть христианином сегодня, может быть, вы пришли, и вы, может быть, первый раз у нас. Если вы хотите быть христианином, это будет стоить вам цену. Это стоило цену многим, многим последователям Христа. Хочешь быть предан Богу, будь готов страдать, причем страдать нелогичными для тебя страданиями. Будь верен Богу до смерти. Джона Буньяна арестовали, когда ему было 32 года, его обвиняли, его жена очень сильно переживала. Запретили проповедовать Божье Слово. Он просидел в тюрьме 12 лет. Каждый день в тюрьме он имел возможность выйти из тюрьмы. Ему нужно было просто сказать: «Я отказываюсь проповедовать Божье Слово». Признать, что у меня нет сертификата для этой проповеди. Признать, что я не имею права проповедовать Слово Божие в других городах. Признать, что если я и буду когда-то служить, то я должен служить по религиозным канонам, которые приняты в государственной церкви, которые в каких-то вещах противоречили Библии. И он бы мог выйти на свободу. Однажды он говорит: «Мне было показано, что если я хочу страдать ради Бога угодным образом, то вначале я должен вынести смертный приговор всему земному, что окружает меня в этой жизни. Я должен считать себя мертвым по отношению к моей жене, моим детям, моему здоровью, моей работе, даже к себе самому. Ради чего? Ради Христа». Христос дороже, чем все, что я имею в жизни. Если я хочу показывать, что Он дороже для меня, если я хочу показывать, демонстрировать, что Он достойнее, чем весь этот мир вместе взят, и вся его история, и все его достижения, и все люди, Он дороже, Он пережил страдания, которые невыносимые, невообразимые, никогда до конца нами не будут поняты, и Он это все претерпел ради меня, значит, я, отдав всю свою жизнь Ему, нисколько не выровняюсь с том, сколько Он подарил мне, Он достоин этого. И поэтому это решение внутреннее, которое Джону Буньяну нужно было принимать, чтобы оставаться в тюрьме и показывать, что истинность Божьих слов говорит, что Божье слово нужно проповедовать. И не нужно умолкать. И нужно быть подчиненным Божьему слову. И за это, если нужно, нужно сидеть в тюрьме и демонстрировать этим, что Божье слово истинно и верно, и это есть истинное христианство. И нет иного христианства, которое идет на компромиссы с совестью, на компромиссы с грехом, на компромиссы с всякими хитроумными вещами. Это истинное христианство. Такие люди светят. Такие люди влияют. Через таких людей Бог являет свою славу, Он преображает сердца. Но такие люди прежде должны внутри себя вынести себе приговор. Они должны действительно почтить Христа больше, чем всю свою жизнь. Когда я рассказывал, я очень кратко, бегло, у меня нет возможности и, честно говоря, желания пересказывать вам историю, которая случилась на этой неделе в этих убийствах ужасных. Когда я прочитал, мое сердце наполнилось гневом против этого человека. Я прочитал даже там фразу, наверное, я не прав, я так понял ее, что мы прощаем его, все нормально, и мне это такой религиозностью какой-то повеяло. Ну, это просто написано, это ничего не говорит о тех людях, это больше мои переживания. И у меня просто исполнился гнева, как можно так сделать? Он вонзил нож, кухонный нож, жене своего брата в горло, и она мучительно умирала. Маленькому ребенку он ножом в сердце прямо ударил. Маленькой девочке, и второму ребенку он бил ее не один раз. Много разных переживаний, это то, что я думал о незащищенности мира, о всяких таких вещах. Но в конце я был просто ошарашен наблюдением. Мне было очень больно до слез, потому что я представил, что-то может произойти с моей семьей, как бы я себя чувствовал. Еще мой брат бы это сделал. И потом вдруг я понял. Это такая колоссальная несправедливость, у меня это вызывает ужасающий гнев. И я вдруг понимаю, что этот грех демонстрирует мне мой грех против Бога. Отец позволил убить своего сына из-за моего греха. Я был причиной смерти Христа. Я был виновен. И это намного более ужасно, чем самая ужасная смерть людей на земле. Я виновен вот настолько перед Ним. Никого не убил, не ограбил, это все не важно. Я сделал другие грехи. И он пошел на смерть ради меня, не потому что стал моей жертвой, а потому что он пошел ради меня, чтобы дать мне спасение. Чтобы взять вину моих грехов на себя и умереть за меня. И он был наказан за мои грехи, он пережил мой ад на Голгофе. И он воскрес, он победил, он спас меня от ада, и я смотрю ему и говорю: Господи, у меня нет времени читать Библию. Я очень занят ходить на ваше богослужение. Я хочу быть нормальным христианином. Нет, я так не хочу. Пусть все так хотят. Я не могу так жить. Либо нужно не смотреть на Христа, либо нужно не понимать, что Он сделал, либо невозможно жить так. Он действительно высочайшая драгоценность. И Джон Буньян это доказал. Это драгоценный наш брат. Драгоценнейший брат, который пошел на страдания для своей семьи, который... Его дочь слепая нищенствовала, он сплетал шнурки для того, чтобы продавать их там возле тюрьмы, для того, чтобы она иногда их продавала, и жалости люди покупали, чтобы хоть как-то поддержать эту семью. Он шел осознанно на эти страдания, и каждый день, находясь в тюрьме, он анализировал, почему я здесь. Почему я здесь остаюсь, не стоит ли мне выйти отсюда. Мне нужно просто сказать, все нормально. Я не буду проповедовать. Бог призвал меня просто быть мужем. Отцом в первую очередь, почему я должен это все делать? Но он понимал, что свет Евангелия, свет Иисуса Христа должен сиять в этой стране. И он сидел каждый день там, сияя и изменяясь там в тюрьме. Несколько раз он мог выйти из тюрьмы, был пересмотр его дела. Однажды его выпустили, потом опять посадили в тюрьму. Он просидел 6 лет, его выпустили, он вернулся домой. Он увидел, что его дочь болеет. Потом его опять арестовывают, опять садят в тюрьму. И он говорит, я ни в коем случае не стремился во что бы то ни стало защищать свое учение ради себя, там, чтобы как-то выставить. Тем более, что такой веский аргумент, как более 11 лет заключения, вновь и вновь заставлял меня обдумывать причины и основания тех истин, за которые я страдаю. Но я испытал их и нашел их верными. И поэтому я не могу и не имею права встать против них или отвергнуть их. Или он говорит, даже если эта разрушающая жизнь будет продолжаться до тех пор, пока на моих ресницах не начнет расти мох в тюрьме, то я скорее соглашусь на эту жизнь, чем предать мою веру и мои убеждения, которые связаны со Христом. В январе 1672 года забрезжила надежда, что он выйдет, 12 лет заключения. В это время ему было 44 года. В 32 года его посадили в тюрьму, 12 лет до 44 лет он сидел. Он был очень постоянен в истине, поэтому как только он вышел, его избрали пастором, он начал служить. Но он не служил, несмотря на все его страдания в безоблачном мире, на него клеветали очень много, в нем видели его несовершенства, его ошибки. И он говорит, его много клеветали, страшные случаи были. И он говорит, я ношу эту ложь о себе и клевету на меня, распространяемую как ордена. Быть осмеянным, оклеветанным и опозоренным – это участь христианина, который посвящен Богу. Покуда все это не имеет оснований, что подтверждает мой Бог и моя совесть, я могу хвалиться страданиями ради Христа. Джон Буньян много заботился о церкви, когда вышел, потом опять его посадили в тюрьму. Политическая ситуация менялась то туда, то обратно. Когда он сидел в этот раз в тюрьме, он написал книгу «Путешествие пилигрима», в которой описал, по сути, свою жизнь, свое обращение к Богу, свое богословие, свое понимание, как изменяется человек, что происходит, какие атаки на душу распространяются. Дальше издали указ. Был знаменитейший проповедник Джон Оуэн, английский, есть его книги, можем сегодня читать. Он ходатайствовал за Джона Буньяна, и его выпустили. Книгу, которую он написал о путешествии пилигрима, называли иногда самой важной книгой после Библии. Она стала колоссально популярна, ее переиздавали много-много раз. В Великобритании было выпущено 10 авторских изданий общим тиражом 100 тысяч экземпляров при жизни его. Он написал еще книгу о духовной войне, говорил о том, как он понимает битву, вот одна из фраз. И он говорит, почему все, которые охотно пишут о старых, давно прошедших событиях, и этим прославляют свое историческое знание, молчат о борьбе человеческой души. Относя это к миру сказок, которые не приносят никакой пользы читателю. Делай, что хочешь, но кто так глупо рассуждает, показывая, что он сам себя еще не знает. Душа в битве, происходит борьба. Еще одно его такое, как исповедание. Он говорит, если мое сердце будет бороться с гордыней и спокойно переносить унижение, Господь всегда будет моим водителем и сохранит меня от падения. На что мне богатство? Довольствуюсь немногим, любуюсь голубым небом, прошу Бога вразумить меня. Когда иду в путь, не беру с собой лишней тяжести, потому что во время опасности она стесняет. Выносить беду и горе с веселым сердцем, жить в Боге, Царе Небесном, вот в чем заключается земное поприще пилигрима. Это то, что он написал в этой книге. После этого он ощущает, что могут его опять арестовать, переписывает все свое довольно скудное имущество на свою жену. Далее Бог благословляет его быть проповедником. Джон Буньян часто бывал в Лондоне, чтобы проповедовать вместо своего друга Джорджа Кокейна, который прежде был пастором в Сапперлейне, а теперь имел церковь в Редкросс-стрит. Доктор Джон Оуэн слушал лудильщика всякий раз, когда он бывал в городе. Напечатали одну из книг, одну из проповедей, точнее, которую он произносил. В церкви Джона Оуэна Буньян проповедовал перед такими уважаемыми слушателями, как лорд Чарльз Флитвуд, сэр Джон Хартфорд и так далее, зять Кромвеля, внучка лорда Протектора и подобными людьми. Но Джон Буньян не был лицеприятен. Его больше влекло к презренным и униженным, чем к высокопоставленным. И в маленьком собрании на дому у мистера Мора Чарльз Део, гребенщик из такого-то города, уже я быстро не могу их прочитывать, услышал лудильщика из Бетфорда. И вот что он сказал. «Чего страшится нечестивый, то и постигает его, а желание праведников исполнится». Это было первой проповедью, которую услышал Део. И вот что он сказал. «Во всяком случае, я был очень возмущен текстом, так как он был не из Нового Завета, а я в то время был очень бдителен, чтобы меня не обманула человеческая казуистика, ведь некоторые умудрялись излагать Писание к своей выгоде. Но мистер Буньян говорил так по-новозаветному, что я только восхищался сказанным. От радости я плакал и после не мог не высказать ему своего признания». Позднее он еще говорит, «Я сам представился ему в письме и с тех пор не встречал человека, который был бы так приятен мне». Мы уже заканчиваем. Еще немножко. На одном из собраний описано, что в 7 часов утра собралась церковь. Еще раз я это скажу. В 7 часов утра собралось около 1200 человек. И они приходили на такие богослужения, и это в рабочий день, в середине зимы. В 7 часов утра 1200 человек из недели в неделю приходили на богослужение в рабочий день, в середине зимы. Это пробуждение, друзья мои. Это сердца, которые пламенеют за Богом, для которых услышать Божье Слово крайне драгоценно. Сегодня, когда мы смотрим вокруг, иногда, когда я смотрю на молодежь, мне не то, что плакать хочется, я плачу. Нужно сделать такую пантомиму, нужно сделать такое развлечение, чтобы в субботу вечером затащить кого-нибудь в церковь, чтобы заставить кого-то долго слушать. Души не волнуются об этом. Вопросы об аде, о рае, о величии Божьем не волнуют сегодня. Сегодня нужно 3 принципа, как стать успешным в жизни. Сегодня нужно 5 способов, как повысить свою самооценку. Сегодня это больше волнует людей, чем Христос. Как заработать где-то больше денег, как продвинуться, как построить с кем-то отношения. Отношения в церкви, встреча с кем-то, поболтать больше волнует людей, чем Бог. И я считаю это, и я завидую этому времени. Я хотел бы быть на таком богослужении, чтобы прийти в это время, сесть и просто смотреть на людей, которые ищут Бога. В это время, в одно воскресенье, собрались на краю города, но половина людей была вынуждена вернуться домой из-за нехватки места в церкви. Буньяну самому пришлось зайти в помещение через заднюю дверь и протискиваться сквозь толпу к кафедре. Джон Буньян мог бы стать в Лондоне известным проповедником, если бы он захотел этого, но он чувствовал, что он призван быть в этом маленьком городке пастором, и он продолжал там служить. И вот как закончилась его жизнь. Это было его служение. Он ехал однажды в Лондон. По дороге он попал в шторм, промок до ниточки. И он заболел. Придя к своему другу в соседний город, он лег в постель. Тот отговаривал его идти проповедовать и служить. Он страдал от серьезной простуды. Но Джон Буньян поднялся и пошел. Кто-то бы мог сказать, это неразумно, это не мудро. Нужно было лежать. Но в каком-то смысле здесь можно сказать, на всем стою, не могу иначе. Люди, которые пламенеют Богом, они Они идут за Ним, и Бог знает, как защищать их от болезней, от страданий, от разрушения их организма. Бог знает, как это делать. Побольше бы нам таких людей, которые будут менее рассудительными о себе и будут более пламенными и захваченными Богом. Прошло удивительное богослужение. После заключительной молитвы Джон Буньян сошел с кафедры, чтобы никогда больше не встать за нее. Он вернулся в четырехэтажный дом Джона Страдвика. Простуда, охватившая его тело, перешла в сильную горячку, которая продолжалась дней 10. И 31 августа 1688 года, когда ему было 60 лет, над Джоном Страдвика распростерлась бы мрачная тишина ангела смерти, если бы перед глазами собравшихся не было бы прекрасного видения неба, и вся темнота исчезает. Хотя взоры бодрствующих печальны, они смотрят на Джона Буньяна, их сердца наполнены святой радостью, ведь здесь не жало смерти торжествует, здесь торжествует победа Христа. Джон Буньян лежит и тихо ожидает зова. Учитель зовет. Он хочет, как христиана в своем труде христиана или в путешествии пилигрима, смело и без страха вступить в реку, через которую нет моста. Но ее время еще не пришло, так как он должен всем окружающим, а также и всем, которые не могут быть здесь, сказать «до свидания». Ведь его мужественная жена Элизабет и дети остались в Бетфорде. Рассуждения, которые были в комнате, прерываются Чарльзом Деву, который подходит к кровати и склоняется над умирающим. Гладя его руку, он сквозь рыдания произносит: брат Буньян, меня очень заинтересовал разговор о твоей последней книге, я хочу прочитать ее. До сих пор я думал, что «Спасенный по благодати» – самая лучшая книга, кроме Библии, конечно, которую я когда-либо читал. Но, дорогой брат, я могу уверить тебя, что во всех твоих книгах я нашел много утешения. Разговор утомил Буньяна, который чувствовал приближение смерти, поэтому все присутствующие отступили вглубь комнаты в ожидании того, что скоро обязательно должно произойти. Их любимый друг будет взят от них. Только Джордж Кокейн нежно пожимает его руку, а Джон Страдвик осторожно держит другую, стоя на коленях перед кроватью. Небо посветлело, сияющие лучи солнца освещают помещение, купая бледное, усталое лицо умирающего в своем тепле. Он знаками просит не затемнять окно, возможно, увидит в лучах солнца отражение небесного света, которому он идет навстречу, и людей в блистающих одеждах, которые ожидают его, чтобы встретить его. Возможно, он видит и трубачей в сверкающих белых одеждах, которые своими светлыми и мелодичными звуками наполняют небо. Ворота широко открыты, чтобы впустить его. Он слышит небесный хор поющих: «Свят, свят, свят Господь!» и желает сам быть среди них. Джон Буньян еще раз просыпается от своего короткого сладкого сна. Он смотрит на всех друзей, которые подходят поближе, склоняются на колени вокруг его кровати. Они спрашивают, что могут сделать для него, но он мягко и едва слышно говорит: «Братья, я желаю только одного – быть со Христом. Это намного лучше». Буньян освобождает свои руки из рук тех, которые с любовью держат его, как будто поднимая последний якорь, который держит его на земле. Затем он выпрямляется на подушке, и его седые локоны мягко падают на лицо. Его светло-синие глаза сияют в солнечном свете, щеки еще раз принимают обычную розовую окраску, и с протянутыми вверх руками он восклицает голосом победителя: «Возьми меня, я иду к тебе». И душа Джона Буньяна торжественно оставляет землю. Откровение 14:13. «И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Через некоторое время его церковь провела не одно богослужение, и у них есть запись в церковной книге. 18 сентября вся церковь была собрана, чтобы с постом и молитвой смириться перед Богом из-за тяжелого удара, который постиг нас в смерти нашего уважаемого брата Буньяна. Поистине, как они любили его. И последнее. Многое из богословия Буньяна сегодня поднимается на смех. Так как считается, что духовную атмосферу следует приспосабливать к измененным обстоятельствам послевоенного и для нас сегодня с вами нашего времени. Но все, что говорил и писал Буньян, он основывал на Библии, понимая ее дословно, как ее и сегодня понимают все те, чье сердце и разум преданы истине Евангелия. Библейские познания Буньяна были незаурядными. Он прямо-таки дышал Словом Божьим. Его рассуждения были продиктованы Духом и основывались только на Писании. Он читал людей как книги, он сам был человеком и знал, что в человеке кроется. Он также знал, в чем люди нуждаются, так как знал, что такое грех. Но самое главное, он знал своего Искупителя. Многие художники создали превосходные автопортреты. У Буньяна мы также находим эту склонность, возможно, едва замеченную им самим, в картине достопочтенного мужчины, которая висит на стене в доме толкователя в «Путешествии пилигрима». Без труда можно узнать миниатюру самого автора, нарисованную с натуры. И вот как она выглядит. Глаза его были подняты к небу, в руках он держал книгу книг Библии, закон истины был написан на его устах, он стоял спиной к миру, и золотой венец светился над его головой. Такой муж Божий был в одном из поколений реформации, которую мы сегодня празднуем, и мы празднуем, что мы можем соприкоснуться с подобными людьми. И это может влиять на нас. И я бы очень хотел надеяться, что Бог может спасать нас от нас самих и спасать современное христианство от неглубокости, от несерьезности, от нежелания идти на страдания, от нежелания идти на страдания для своей души. Я очень надеюсь, что Бог спасет нас от желания искать дешевую благодать, которая просто достигается очень легко, даже истинами библейскими. Пусть благодать, которой мы будем насыщены, в которой мы будем купаться, которая будет двигать нами, будет дана нам через Евангелие, а значит, через определенные страдания, через терзания нашей души. Вот как Бог руководит историей, Он воздвигает таких людей, вот как Бог воспитывает и используют своих воинов. Вот исторические корни нашей церкви. Давайте помолимся. Господи, я благодарю Тебя за возможность открыть это окно, оправданное Библией, призываемое Библией, окно в историю, в биографию наставников наших и смотреть на кончину их жизни, чтобы брать с них пример. Господи, я надеюсь, что Ты работал в сердцах наших в это время, в эту странную проповедь. Господи, я надеюсь, что Ты будешь поднимать, может быть, не таких, но подобных мужчин и женщин, чтобы они так ценили Тебя, Иисус, чтобы были готовы платить любую цену ради верности Тебе, не считая эту цену слишком высокой. Господи, я молю Тебя, чтобы когда будут часы испытаний для каждого из нас, или для нашей церкви, и для церкви, может быть, в нашей стране всецело, чтобы из этого зала многие люди могли бы умереть ради Тебя. могли бы оставить свои семьи ради Тебя, могли бы идти в тюрьмы ради Тебя. Господи, я молю, чтобы такое состояние сердец было очевидно не когда-то там, среди каких-то дальних гонений, но было очевидно в наших душах сегодня. Чтобы мы не были мертвыми, чтобы мы не были религиозными фарисеями, лицемерами. Чтобы мы действительно пылали, Господи, к Тебе любовью. Чтобы это было что-то значимое, самое значимое для нашей души, чтобы мы были готовы искать радость, идя через страдания. И я молю Тебя, Господь, пожалуйста, воспитай таких, которые были бы таким светочем для многих. Чтобы они сияли, Господи, не умничаниями своими, но действительным характером, чтобы они больше ревновали о том, чтобы во всем покориться Тебе, Господи, во всем послушаться Тебя, исполнить всю волю Твою, Господи, которую Ты открываешь им в жизни, нежели ревновали о том, чтобы все правильно расставить на своих местах и кого-то оценить или еще что-то достичь. Мы уповаем на Тебя, и мы благодарим Тебя, Господь. Через Джона Буньяна мы видим Тебя. И это не великий человек, но Ты великий. Ты сделал его великим. Без Тебя он был бы ничтожным, как и я. Слава Тебе, Господи. Благодарим Тебя, что мы принадлежим к самому великому обществу, существующему на земле, к самой великой истории, истории Твоей Церкви. Во имя Твое молимся и ради имени Твоего, Господи. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.